Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, столица России, Москве. 19 часов 6 минут. Работает радиостанция «Говорит Москва». В студии Роман Бабаян. Сразу же называю наши телефоны, по которым можете позвонить и задать свои вопросы, высказать свое мнение. Я думаю, что вопросов сегодня будет много, потому что у нас очень интересный гость сегодня в студии вместе со мной. Это Маргарита Симонян, это главный редактор RT и информационного агентства России сегодня. Мы просто очень рады видеть тебя здесь у нас в студии.
Спасибо.
Да.
Спасибо, что позвали.
Да, значит, это так наши телефоны. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Можете задавать свои вопросы и присылая нам смски по телефону +7 925 48 94,8. Пишите в телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Ну и, соответственно, работают все наши аккаунты в социальных сетях, Твиттер там и так далее, и так далее. Не успел я представить Маргариту, уже первый звонок. А давай сделаем ход конем. Давай попробуем сразу поговорить с человеком, посмотрим, что он скажет. А, давайте.
Твой эфир, 9 дней.
Да. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Да.
Это Леонид Сергеевич.
Да, Леонид Сергеевич.
Вспомним о том, что было 5 минут назад. Я комплиментарно отношусь к вашей гости. Она всегда вежливо, приветлива. И как ведущая, и как журналист. Вы знаете, что огорчает? Вот только что прошел эфир, который... Меня поразил, я пытаюсь такие эвфемизмы использовать, помягче сказать. Хотя по-русски могу, конечно, сказать, как этого стоит. Человек, нескольких несогласных с ним людей, ну, не меня, я слишком старый, наверное, меня побоялся так, обозвал какой-то либеральный еще там, кого-то гнидой и так далее. Когда я позвонил и сказал, вы знаете, правильные мысли, которые вы высказываете, не надо высказывать так истерически. Он меня перебил, сказал, что я его перебиваю, что это эмоции. Мне кажется, что...
Ладно, Леонид Сергеевич, я все понял, да, я все понял, да. Я вам скажу так, что Семен Аркадьевич Богдасаров, вы знаете, как мы его называем здесь вот, собственно, в своем кругу? Человек-вулкан. Бывший военный, полковник, да, он человек резкий. Помните, как вы... Здравствуйте, я ваша тетя, да? Я бывший полковник, я не знаю слов любви там и так далее, да. Но у него... Вот он высказывает вот таким вот образом свое мнение. Мы же очень часто в последнее время слышим с вами эту фразу. Это мое мнение, это мое оценочное суждение. Вот Семен Аркадьевич вот таким вот образом, собственно, высказывает свое мнение. И в этом и был весь, как говорится, вот я этим и руководствовался, когда принимал решение, чтобы посадить Семена Аркадьевича Богдасарова в качестве ведущего. Он не журналист, нет. Он просто вот, собственно, высказывает свое мнение так, как он видит, так, как понимает и так далее. Другое дело, что кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то считает резким, не резким. Ну, вот как-то так. Итак, друзья, значит, Маргарита Симонян в студии, не будем терять драгоценное время, да. Я подготовил здесь несколько тем, на которые мы, собственно, сегодня с ней попробуем поговорить. И решили мы начать вот с этой темы. Это, несомненно, совершенно тема Маргариты. Я знаю, что она занималась этой темой, достаточно хорошо ее знает, да. И вот так нам повезло, что, значит, одна из новостей минувшей недели. Операционная система в новом телефоне имеет качественно отличающиеся условия и возможности от тех, которые устанавливает абонент при последующих дополнительных действиях. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. Сегодня Госдума, на самом деле это уже вчера, но неважно, да, Госдума приняла закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения. Авторами документов выступили депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. В пояснительной записке парламентарии указали, что речь идет о смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV. Конкретный перечень товаров, программного обеспечения и порядок его установки будет определять правительство. Рит, ну я действительно знаю, что ты очень хорошо знаешь эту тему. Я вот все пытаюсь понять. А что нам это дает? Вот, и вообще, что это значит? Там телевизоры, функции, компьютеры, там с функцией Smart TV, какая-то предустановка нашего, там, я не знаю, то ли программного обеспечения, то ли просто каких-то там наших ресурсов. Для чего нам это все нужно?
Давай попробуем обсудить не закон, потому что законом, как это часто у нас бывает, пока еще не все понятно, и в публичном поле он уже представлен так, что непонятно даже мне, хотя меня эта тема волнует много лет. Давай обсудим саму тему.
Да.
Значит, какая существует тема и какая существует проблема? Проблема существует следующая. Когда ты покупаешь гаджет на территории России...
Да, купил.
Ты, да, ты покупаешь телевизор, ты покупаешь iPhone, iPad, все что угодно. Вот BlackBerry у меня лежит.
Да.
Тебе на этот гаджет предустановлены не программное обеспечение. Насколько я понимаю, речь не о программном обеспечении, а речь о приложениях. Тебе предустановлен Google, тебе предустановлены Facebook, YouTube и все остальное.
Да.
И обычный человек, он же не будет менять то, что у него предустановлено, если это более или менее так же удобно, на что-то другое. Это, к примеру, несколько лет назад привело к тому, что Яндекс уступил Google. Только поэтому, по аудитории, только поэтому. Потому что Google был предустановлен на всех на свете гаджетах, продающихся в России. Я покупаю телефон, ну чего я буду заморачиваться, переставлять туда зачем-то Яндекс, еще понять бы, как это делается, если есть точно такой же Google, точно такой же поисковик. Только Google это такой поисковик, как мы знаем, который занимается, ну, это уже ни для кого не секрет, самой настоящей цензурой. Мы живем в стране, победившей американской цензурой, я люблю об этом говорить, который...
В каком смысле цензурой, да, что там происходит с этим Гуглом? Ну, вот если мне там нужно найти, там, я не знаю, там, какую-то информацию, я забиваю, он выдает же, нет?
Да, он выдает тебе то, что он считает правильно тебе выдавать. Вице-президент Гугла во всеуслышание заявил, когда был разгар вот этого скандала по нашему вмешательству, так называемому, выборы США, он публично заявил, что они будут пессимизировать RT, например, Rush Today. Это что значит? Это значит, ты забиваешь новость, например, белые каски, да?
Да.
Раньше по новости белые каски первым выскакивала новость RT, потому что она была популярна, она была хорошо написана, еще что-то. А теперь они ее задвигают на вторую, на третью страницу, допустим, выдачи поиска. Да?
И не у каждого такого? Хватит терпения, ну, собственно, листать,
ну,
да?
Ну, естественно, это и есть самая настоящая цензура. Когда YouTube, который говорит, что это вот такая площадка свободы, давным-давно перестал быть площадкой свободы. YouTube заблокировал мое видео, где я читаю свой собственный рассказ, будучи беременная с большим толстым животом на пионерских чтениях, когда я попросила в первый раз у них о промоут, не попросила, а хотела сделать промоут. У меня выходила книжка, мне нужно было промоутировать этот рассказ, мне отказались с пояснением «шокирующий контент». Это что, не цензура? Самая настоящая цензура. Что шокирующего во взрослой беременной женщине, читающей собственный юмористический рассказ со сцены, на которой нет никаких обсценных надписей на заборе, в отличие от того, как это обычно бывает, ничего не написано, ничего шокирующего нет. Так вот, насколько я понимаю, если я это правильно понимаю, я, как ты знаешь, не законодатель, этот закон призван бороться ровно с этим. Или, скажем так, я бы хотела, чтобы этот закон существовал для того, чтобы ставить, ну, как минимум, в равные условия, а лучше, конечно, в условия преференций, потому что мы, как граждане своей страны, как патриоты своей родины, хотели бы, чтобы у нашего товара в данном случае, а тем более товара, способного оказывать влияние на миллионы вообще всего населения, были бы наши хозяева, да? Ну, не очень, наверное, приятно, когда управляют умами там целого поколения, а то и двух, а уже скоро и трех людей, не мы, а те самые приложения и гиганты, изобретенные там, сделанные там. Это, конечно, наш, как говорится, косяк, да, что, что не мы придумали Google, хотя наши люди приложили к этому руку, как известно, да, бывшие наши. Это наши проблемы, что не мы придумали Инстаграм. Но, с другой стороны, у нас есть ВКонтакте, у нас есть Одноклассники, у нас есть тот же Яндекс. Почему не предустанавливать его? Его? Почему в России...
Ну, на это скажут, что... Прости, я тебя перебил. На это скажут, что, ну, Одноклассники, это как-то не круто, не модно. Фейсбук, это вот совсем другая история. И в Одноклассниках сидят одни какие-то там, ну, я не знаю...
Ну, не люди.
Не, люди, но какие-то такие немодные, там, и старенькие, там, еще какие-то,
и
да. И а вот Facebook, это вот совсем другая
Значит,
история.
Никто же не говорит, насколько... Я, опять же, я обсуждаю сейчас тему, не закон как таковой.
Да, да.
Да, никто не говорит о том, что Facebook надо запретить. Пожалуйста, хочешь модный Facebook, установи себе приложение. Какие проблемы? Речь только о том, что они не должны быть предустановлены, потому что это нарушает конкурентные права отечественного производителя. Всего
понял.
На все.
Вот несколько сообщений, которые пришли в Телеграме. Олег 361 пишет: предлагаю не останавливаться и пересесть всем без исключения на отечественные автомобили. Это знаешь, мне что напомнило? Это мне напомнило инициативу Бориса Ефимовича Немцова. Значит, он когда был первым вице-премьером, значит, была такая инициатива у него всех пересадить чиновников там на отечественные машины. А он же, помнишь, он еще губернатором, собственно, был Нижнего Новгорода. Это ГАЗ там и так далее, да. И реакция Жириновского, которую я запомнил на всю оставшуюся жизнь, который сказал: слушайте, на самом деле нам повезло, что Немцов был губернатором Нижнего Новгорода, Нижегородской области. А представляете, если бы он был бы губернатором Якутии, то мы все, говорит, наверное, на оленях, говорит, по его этот самой инициативе, да, пересели на Оленево.
Тут немножко Олег из Телеграма передергивает, опять-таки возвращаясь, потому что речь не о том, чтобы Фейсбуком, то есть неотечественными автомобилями, пользоваться было нельзя, а речь о том, что сейчас в автосалонах, используя его аналогию, продаются только неотечественные автомобили. Если мы используем аналогию, да, с гаджетами, то есть у тебя предустановлено только не российские приложения. Это все равно, что ты сейчас хотел бы пользоваться Одноклассниками или ездить на отечественном автомобиле, но тебе еще надо понять, а где его вообще найти, как туда добраться, до этого салона. Да? Речь только о том, чтобы в гаджетах было и то, и другое. Если я правильно понимаю этот закон, а мне кажется, я его понимаю правильно.
Значит, а Денис отвечает, он говорит: ну, если не нравится, не покупай. Не покупай, собственно, там не отечественный автомобиль. Зачем правительство думает, что население страны идиоты и не могут сами решить, какой телефон им купить. Ну, есть логика причем, какая-то, да?
Причем тут вообще речь не идет о продаже телефонов. Как обычно, люди не разобрались, как правительство может решить, какой телефон купить. Речь вообще абсолютно не об этом. Речь только о том, чтобы в гаджетах, этих прекрасных, неотечественных, к сожалению, гаджетах, к сожалению, потому что мы не сделали прекрасных гаджетов,
да,
мы
правда,
виноваты.
Да, это правда.
В этих гаджетах, чтобы были созданы равные условия отечественным и неотечественным приложением, в данном случае поисковикам и соцсетям. Чем Яндекс хуже Гугла? Ничем. Почему предустановлен должен быть Google, а не Яндекс на территории России? Ну, непонятно же. Чем ВКонтакте хуже, чем Facebook? Ничем. Почему должно быть предустановлено Facebook, а не ВКонтакте? Нет объяснений.
Понятно. Вот в продолжение, значит, наверное, все-таки этой же самой темы, да, правительство предложило увеличить траты на воспитание молодежи через интернет. Если кому-то это, значит, новость кажется незначительной, то советую проанализировать свой собственный день, и все поймут, что достаточно долгий промежуток времени находится именно в этом самом интернете.
Ты сейчас,
да?
Нас, Ром, с тобой, да, к молодежи отнес.
Не, у нас просто работа такая, мы же все время в информационном потоке, да, поэтому так или иначе мы и в интернете проводим огромное количество времени, да. Люди, значит, люди становятся объектом атак всех тех, кто может разместить в сети свою или чужую информацию, так что предложение властей не такое уж беспочвенное. То есть это вот ровно то, о чем говоришь ты. Когда они хотят продвинуть свою, допустим, информационную повестку, они используют вот ровно вот эти самые ресурсы, Google, YouTube, все остальное, и эта повестка оказывается в верхних строчках, допустим, поисковика, или же там, я не знаю, выдает все время YouTube ровно то, что нужно. Я, например, сталкивался с тем, что и Twitter занимается ровно тем же самым, и Facebook, там где-то это в качестве рекламы там выползает, та повестка, которая нужна,
конечно,
где-то не выползает. А что со всем этим делать? Это, конечно, же их сети, а
ты
мы
заходишь,
ими так или иначе пользуемся.
Ты заходишь в YouTube, чтобы найти, там, мамочка заходит в YouTube, чтобы найти мультики для своих детей, а YouTube ей чуть ли не принудительно пихает, вот посмотрите, как полиция разгоняет московские протесты.
Да-да-да.
Тем самым вовлекая ее в эту повестку. Ну,
да.
Я тебе, во-первых, я хочу сказать, что словосочетание «воспитание молодежи» меня просто, как говорит молодежь, выбешивает еще с тех пор, как я была молодежью. Потому что молодежь не надо воспитывать. Во-первых, для этого есть родители, а во-вторых, и родителям уже поздно, когда человек уже стал молодежью, воспитывать его поздно и родителям, и государству. Поезд ушел. Куда он придет, мы с тобой посмотрим. В 21-м
поезд
году посмотрим.
Поезд ушел в нехорошую сторону, насколько я понимаю.
Во многом,
да?
В нехорошую сторону, конечно, потому что молодежь не надо воспитывать, молодежи надо разговаривать. А государство наше долгие годы не было совершенно озабочено тем, как разговаривать с молодежью. Абсолютно. И оно эти инструменты не просто потеряло, оно их уступило другому государству. Другому государству. Наше государство и его высшие, скажем так, как это сказать, функционеры, которые, ну, по идее, должны были бы понимать эти риски, да, в силу того, что мир так стремительно изменился, видимо, эти риски не вовремя увидели, распознали и поняли, что с этим делать, в отличие, например, от китайцев. Я сейчас не приветствую китайскую модель, но совершенно очевидно, что китайская модель является моделью и существует, потому что китайские функционеры все раненько поняли и осознали, чем это все кончится и как опасно для государства и для государственной стабильности, когда инструментами общения с твоим собственным народом владеешь не ты. Наше государство много лет полагалось на телевидение. И телевидение, сейчас, да. И телевидение действительно, вот ты работаешь на, на телевидении сколько лет, и я тоже. И телевидение действительно много лет было главным инструментом донесения информации до общества. А сейчас нет. Сейчас главное телевидение в России – YouTube. Просмотры YouTube несравнимы с просмотрами, к сожалению, я имею в виду просмотры популярных программ на YouTube, несравнимы ни с просмотрами твоей программы, ни нашего друга Володи Соловьева, ни других вообще каких угодно программ на телевидении. Это так. Почему это так? Потому что государство не было озабочено тем, чтобы создавать свои собственные инструменты и иметь возможность достучаться до своего собственного населения в эру, когда эти инструменты стремительно менялись. Ром, у нас, мы все время говорим о том, что у нас выросло целое поколение, которое родилось при Путине. А я считаю, что мы должны говорить о том, что у нас выросло целое поколение, которое Путина никогда не видело и не слышало. Они где его должны увидеть и услышать? Они его увидят и слышат только в мемасиках и карикатурах. Они его должны видеть и слышать по телевизору, они телевизор не смотрят.
И что, в интернете вот не показывают президента?
А где? Ты много знаешь ютубовских каналов, где показывают президента? Например.
Ну хорошо, давай по-другому. А, то есть сейчас поняли, что произошло? Я имею в виду, вот государство, вот люди, про которых ты говорила, они понимают теперь, да, что произошло?
Знаешь, я не имею в виду никаких конкретных людей. Все за эти годы тоже так стремительно менялось, что я тебе не смогу даже сейчас сказать, а кто за это должен был отвечать или отвечал, или я, ну, на самом деле, и никто тебе не скажет.
Ну,
да?
Коллективный разум, хорошо, какой-то
осознал. Я говорю о том, что государство, да, государство как таковое, это же и законодатели, да. Там, и правительство, и администрация. Вот государство как таковое не успело, как это часто бывает, потому что там работают люди взрослые, а... Прогресс вперед толкают люди молодые. Так устроен мир. И люди взрослые часто не успевают за этими людьми молодыми. Ты знаешь, у нас вот так произошло. У RT, у Rush Today, мы же очень быстро стали главным в мире информационным телеканалом по просмотрам на YouTube. Мы так стали. Почему? Потому что мы очень быстро поняли, куда все это
мы
идет.
Мы — это кто?
Rush Today.
Мы.
Да,
это кто?
Мы. Мы. Ну, мы, наша мы редакция.
Редакция. Это тоже какой-то там мозговой штурм, что ли, был?
Ну,
вот так сели, собрались там где-то, да, и решили. А вот давай мы попробуем там вот сейчас.
Конечно.
Вот, да, да?
Именно так и было. Именно так и было. Собирались у меня в кабинете, решали, что делать, как завоевывать аудиторию. Вот круто, YouTube, за этим будущее и за другими цифровыми платформами. Я уже лет 10, если не 15 назад говорила о том, что телевидение умирает, оно умрет. На меня обижались разные
телеменеджеры. Приятно, когда у мамы миллионов правит Киселев и Соловьев. О! Ну. Вот вам, пожалуйста. А, то есть ты говоришь, что телевидение никто не смотрит?
Я не говорю, что никто не смотрит. Я не говорю, что никто не смотрит. Я говорю о том, что в YouTube просмотров больше. И я еще, к сожалению, вынуждена констатировать, к сожалению, потому что тут речь идет о жизни и смерти, что аудитория телевидения умирает примерно со скоростью 1 000 000 человек в год в России. А аудитория, незнакомая с телевидением, с такой же примерно скоростью взрослеет.
Ну, хорошо.
И в том числе становится избирателем.
Хорошо, что мы должны с этим делать?
Вернуть себе инструменты общения с молодежью.
В интернете создать что-то подобное YouTube? Что-то подобное там, я не знаю, еще чему-то?
Есть много, огромное количество задач, которые должны быть оперативно решены. Я не знаю, могут ли быть они оперативно решены. Слава богу, я за это не отвечаю. Я просто как медиа-менеджер наблюдаю со стороны за тем, что происходит с этим рынком. И когда безумолку безумная Кассандра еще там 10, если не больше лет назад на разных форумах везде говорила, что телевидение будет умирать, аудитория будет перетекать в интернет. Люди крутили пальцем у виска и говорили мне, что я сильно преувеличиваю, вообще это бред и чушь. А сейчас, ну, Сложно мне найти серьезного медиа-менеджера, который с этим не согласится. Это все равно, что не согласится с тем, что умирают журналы, умирают газеты, печатные издания. Ты давно читал...
Книги.
Ты давно читал газету в ее печатном виде, кроме как в самолете? Вот зачем бы ты стал ее...
Не задумывался над этим, да. Вот сейчас пытаюсь вспомнить, когда я действительно последний раз читал газету.
Ты читаешь
газету,
ее в телефоне.
Да, у меня все есть, да.
Конечно, ты, безусловно, читаешь газеты, но ты читаешь в телефоне, ты их читаешь не на бумаге, потому что в телефоне тебе удобнее. Вот она сразу, ты взял, отправил ссылку кому-то, своим ребятам, да, еще кому-то. Вот, посмотрите на это. А в газете ты что будешь, как ножницами вырезать, да, и почтой отправлять? Время меняется, мы должны успевать.
Не нужно было ругаться с Павлом Дуровым, пишет Кэнди Бум. Отжимать у него бизнес, вот Телеграм бьет все. Ну вот, пожалуйста, наша разработка, наш человек, да, и при этом мы героически наблюдаем усилия со стороны определенных там наших ведомств, которые пытаются с Телеграмом что-то сделать. А может быть, имеет смысл каким-то образом не делать что-то с Телеграмом, а как-то там, я не знаю, легализовать, и он станет альтернативой для тех вот, собственно, там каких-то социальных сетей, мессенджеров, которые у нас есть.
Я тебе скажу, что, во-первых, Телеграм, конечно, не бьет все, а точнее, не бьет ничего, потому что Телеграм, безусловно, площадка очень влиятельная, и мы с тобой там обретаемся, да, у нас, да, у обоих есть публичные, да, каналы. Но аудитория там очень маленькая, очень маленькая. Ну, аудитория самых топовых Телеграм-каналов, каждый... Слушай, ну если мои посты, которые набирают не ахти сколько, ну пусть 100 тысяч просмотров, допустим, да, попадают очень часто в там, 10 главных постов Телеграма, 5 главных постов Телеграма за неделю. Это не великая аудитория. Это аудитория, несопоставимая с Ютубом. Самое смешное, что в публичных каналах Телеграма, в целом, если брать в целом, сложилась самая про, ну, назовем пророссийская, то есть самая патриотическая повестка из подобных платформ. Не сравнить с тем же Ютубом. Просто не сравнить. В Телеграме очень много топовых участников этой вот общей телеграмной беседы. Если мы сейчас берем Телеграм не как мессенджер, не как способ общения человека с человеком, а как некую социальную сеть, как площадку, где влиятельные люди формируют чьё-то мнение. Там очень много топовых авторов, топовых каналов, которые занимают совершенно патриотические наши позиции, скажем так, да, в отличие от того же Ютуба, где ты просто днем с огнем не найдешь человека, который готов, как это сейчас говорят, не зашквариться и поддержать что бы то ни было, связанное с государством.
Читаю смски. Может быть, имеет смысл поменять подачу контента? Ну, не любит молодежь крик и собрание у Владимира Соловьева. Ну, знаете, что я вам скажу? Это 91.65. На самом деле, молодежь любит разное. И я уверен, что и у телевизионной аудитории эта самая молодежь тоже присутствует в телевизионной аудитории. Забабахал этот Google, перегружает телефон, из диспетчера задачи отключает по 21 разу и так далее, и так далее.
Правильно.
0310, да, смс-ка 0310.
0310, Google зло, бросьте.
Давайте послушаем, да, давайте послушаем там телефонные звонки, да. Вы считаете, правильная дорога, в правильном направлении, вот то, о чем мы сейчас говорили, или же надо было все оставить так, как есть? Алло, алло, добрый вечер.
Я согласен абсолютно с тем, Павел, Москва, что Telegram — это абсолютно пророссийская площадка, и абсолютно подконтрольно, кому она должна быть подконтрольна. И когда хорошо, что выбрана такая, скажем так, для него повестка, что типа он борется со спецслужбами, прям борется, побороть никак не может. Да. Как Фейсбук. Фейсбук тоже был такой весь, как он боролся с АНБ совсем. А в итоге выяснилось, что это, скажем, это, ну,
как
другая
как
рука.
Вас зовут?
Павел, да.
Павел, если это действительно так, то я аплодирую нашим спецслужбам,
да,
стоя.
Да,
если они такие умные и хитрые, что они все это придумали с Телеграмом, да, а на самом деле контролируют Телеграм, то это блестяще проведенная операция. Я совсем не уверена, что это так, но если это так, то браво.
Да, друзья, давайте мы сейчас прервемся на несколько минут, да, послушаем новости, потом поговорим, значит, с вами, звоните к нам в студию, да, а потом еще попробуем поговорить на несколько других тем.
Итоги недели. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер, говорит Москва в эфире, в студии Роман Бабаян, рядом со мной наш гость Маргарита Симонян, главный редактор RT, МИА сегодня, Россия сегодня, и вот обсуждаем с ней такую вот интересную инициативу, с которой выступил целый ряд депутатов Государственной Думы, о предустановке определенных приложений во все смартфоны и телевизоры, которые будут продаваться на территории Российской Федерации. Пытаемся разобраться, зачем нам это нужно. Ну вот я читаю параллельно все сообщения, которые вы присылаете в Телеграме, и смски, которые вы присылаете. Вот, смотрите, Башар пишет Телеграм. iPhone. В айфоне, например, нет предустановленного стороннего программного обеспечения. И вряд ли Apple будет устанавливать Яндекс ради нашего небольшого, в общем, рынка. Ну, посмотрим, посмотрим.
Apple не будет, а продавец айфона в России будет. Потом, я не думаю, давайте дождемся, что там правительство, какой напишет список, да, оно должно определить. Я не думаю, что речь идет о программном обеспечении. Что такое российское программное обеспечение? Я вообще не понимаю. Я не знаю, к сожалению, российского программного обеспечения.
Не, ну какое-то, наверное, есть, да, но речь здесь идет о другом,
да, мне кажется. К нашему огромному сожалению, мы пока что совершенно наглухо проиграли эту технологическую войну. Почему у нас нет своих айфонов? Ну почему? Нам кто виноват, что мы их не создали? Почему у нас нет своих Самсунгов? Почему у нас нет своего программного обеспечения? Почему у нас нет своего Андроида? Почему у нас нет этого ничего своего? Мы что, глупее их? Мы что, математику хуже знаем, когда мы из школы выпускаемся? Да раз в 100 лучше. Я закончила американскую школу. Здравствуй, дерево. Пробка, подарок из Африки. 16 минус 2 умножить на 5 в течение 50 минут стадии холла не могла решить эту задачку моя одноклассница 19-летняя. 16 минус 2 умножить на 5, Ром. Мы лучше, мы умнее. Почему мы все это продули, я не знаю. У меня ответа на это нет. Но сейчас можно нам хотя бы не ставить в заведомо худшие конкурентные условия то, что мы не продули? У нас есть свои прекрасные социальные платформы, соцсетевые платформы, прекрасные приложения. Поисковик. У нас есть Яндекс, у нас есть ВКонтакте, у нас есть Одноклассники. Почему мы должны их хорошие продукты, это хорошие продукты, любимые народом продукты, почему мы должны ставить их в заведомо худшие условия на территории нашей страны? Я еще раз повторю, это была причина того, почему Яндекс уступил в свое время по аудитории Гуглу, которого он хорошенечко обгонял. Только поэтому. Потому что ты покупаешь гаджет, тебе надо что-то найти. Ты забиваешь, тебя сразу ведет на Google. Тебе твой гаджет в качестве поисковика предлагает только Google.
Ну, я вообще, на самом деле, не очень понимаю вот людей, которые сейчас пишут, что ой, а зачем, а давайте мы сами решим там, чем пользоваться и так далее, и так далее. Слушайте, друзья, ну, на самом деле, если будет предустановлен, допустим, тот же самый Яндекс, а что в этом плохого? Ну, хотите пользоваться Google, возьмите, потом закачайте Google, да, и никаких проблем, да.
Нет, ты понимаешь, люди, которые, вот смотри, люди,
никто же не запрещает, ни конечно, Google, там ничего остального, никто ничего не запрещает.
Люди, которые пишут, давайте мы сами решим, чем нам пользоваться, не задаются, наверное, вопросом, что сейчас чем им пользоваться решают не они, за них предустановлено в гаджеты сейчас американские приложения, за них, это не они решили, это не ты купил себе iPhone, ну да, и ну пошел, да, поставил туда Google, а может быть, ты предпочел бы Яндекс, Facebook, а может быть, ты предпочел бы ВКонтакте и так далее. Это тебе заранее предустановили. И 99% людей это просто лениво это менять. Это и называется нечестная конкуренция.
Игорь Андреев, я покупал себе Huawei. Ну, Игорь Андреев, но тем не менее, я покупала. Может быть, да, это аккаунт, там, я не знаю, мужа, да. И в нем уже был предустановлен Яндекс, Алиса и еще что-то. А, лимузин прекрасно. Нам пишет, лимузин. Сначала автомобили надо изобрести. Так лимузин, так дело в том, что изобрели. Мы же вам говорим, что у нас есть Яндекс, у нас есть это, у нас есть другое. Просто это будет по определению сразу установлено в те гаджеты, которые продаются на территории России. А потом каждый будет принимать решение для себя, чем пользоваться, Яндексом или Гуглом.
У нас так много всего нет. Мы так много всего уже проиграли, что хотя бы то, что у нас есть, угу, можно мы защитим?
А вот Антон Северов обвиняет RT в аффилированности с Яндексом. Говорит, зато Яндекс как будто бы не цензурирует. Из 5 новостей 2 от RT. Явно аффилированность, понятный посыл вашего гостя.
Мамой клянусь, никакой аффилированности нет.
Давайте звонки, да, давайте звонки. Добрый вечер, да, слушаем вас. Нужно это делать или не нужно? Алло, алло. Добрый.
Да, да.
Добрый.
Павел, Москва. Ну,
да, Павел.
Я могу сказать, как бы тут такой момент есть, один, угу, неучитываемый.
Так.
любая предустановленная программа, которая потом впоследствии не будет использоваться покупателем, она является раздражающим фактором. Вот для меня раздражающим фактором являются большинство программ, которые я потом не буду пользоваться, но они были зачем-то установлены вендором, то есть...
Да-да-да.
Можно вас спросить? Можно вас спросить? Есть ли хоть один шанс, что вы в своем телефоне не будете пользоваться никаким поисковиком никогда?
Ну, я просто привык к Гуглу, я пользуюсь Гуглом. Мне Яндекс не нравится по причине того, что там очень много рекламы. Очень, слишком они перегружены.
Да я вас умоляю, в Гугле рекламы не меньше. А вы привыкли...
А я пользуюсь Яндексом.
Я тоже пользуюсь Яндексом.
Вы
привыкли к Гуглу именно потому, что он годами был вам предустановлен, заранее предложен. Никаких преимуществ у Гугла нет.
Я специалист, да, я имею некоторое понимание. Это, кроме того, я миноритарный акционер Яндекса, да, если вы хотите.
А, вот это вы молодец, да.
А что же вы себя сейчас просто...
Это вот вы молодец,
да. К черте нищеты подводите, топите против...
Нет, все нормально, Яндекс растет и очень хорошо растет, особенно в последнее время, в этом месяце прям замечательно. Поэтому ему успехов, да, но не стоит нагружать пользователя вот лишними программами, по моему мнению. Нужно создавать такие фишки, ну, тот же самый их голосовой помощник Алиса, да, она неплохая, но ей не хватает технологического партнерства с интеграторами, которые предлагают железные качественные решения, например, для умного дома. Там есть какие-то гаджеты, которые позволяют там управлять чем-то, но это все такие, так скажем, заплатки, да, временные. Нужно делать что-то серьезное, вот тогда это будет идти в рынке, то есть не нужно никому ничего навязывать, это мое мнение.
Хорошо, спасибо большое, следующий звонок, спасибо. Добрый вечер.
Добрый вечер, Маргарита, Роман.
Здравствуйте.
Смотрите, у меня iPhone, у меня нет в Фейсбуке, я пользуюсь Яндексом в поисковике, я не пользуюсь Гуглом. Мне совершенно не мешают эти две программы, и я вам могу сказать, что... Я против предустановки каких-либо иных программ. Я их, и я так понимаю, что их предустановят, и я их удалить потом не смогу. То есть меня раздражают некоторые программы,
сможете,
которые я не могу удалить.
Сможете,
если
конечно,
смогу,
но вы когда...
То, в принципе, все равно.
Вы купили, когда свой iPhone, там уже были предустановлены приложения, которыми вы не пользуетесь.
Они были, они мне совершенно не мешают. И...
А почему?
А кроме Ютуба, что смотреть? Вот кроме Ютуба, если...
Вот это на самом вопрос, на самом деле это правильный вопрос. Я тоже задавал, да.
Я с вами согласна. И нет,
если бы у нас был бы свой бы какой-то,
он
допустим,
был,
ресурс,
Ром,
да?
Он был.
Ну что, он был такой
ресурс
у нас?
Был ресурс, назывался и называется Рутюб. Аудитория у него в какой-то момент была больше, чем у Ютуба. Ты давно о нем что-нибудь слышал?
Да, это правда.
Вот и все.
Следующий звонок, добрый вечер. Алло, алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, слушаем вас.
Знаете, я мало чего в этом разбираюсь, но вот никак не могу понять. Вот есть у нас фонд президентских грантов. Они пользуются только Гуглом. То есть вся связь с ними только через Гугл, не через Яндекс. То есть и подача заявки в электронном виде, и какое-либо общение, и отчетность электронная, тоже все через Гугл. Так что... Почему тогда так?
Будем считать это официальным заявлением в соответствующие органы.
Спасибо.
Я серьезно.
Да, я серьезно, да, абсолютно.
Да, да. Да, следующий звонок. Алло, алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Ну, смотрите, в Гугле мой самый первый запрос, когда я его включаю, это Яндекс. Яндекс мне пользуется удобно, поэтому если он будет предустановлен, и если он как бы будет идти в тренде, и мне будет дальше все удобнее. Почему бы и нет?
Вот именно.
Почему бы и нет, да. На самом деле, вот еще раз, друзья, надо просто понимать одну простую вещь. Никто никого не хочет заставить что-то делать. Каждый будет пользоваться ровно тем поисковиком, к которому он привык. Потому что переучиваться, может быть, и не получится даже, и никто и не захочет, наверное, переучиваться. Но вот кто к чему привык, тот тем и будет пользоваться. Я всю жизнь пользовался Яндексом. Я не знаю, почему. Как-то вот так получилось. Наверное, просто привык. И здесь будет все то же самое. Но будет стоять Яндекс, там, тот, кто привык к Гуглу, закачает Гугл. Будет стоять Гугл, вот я привык к Яндексу, я закачал Яндекс, Гуглом не пользуюсь. Равные условия, Артем Гавриленко пишет, это без предустановленных совсем каких-либо там, собственно, приложений, а не при предустановке российских приложений, Артем.
Это тоже вариант.
То есть голые телефоны, да,
это
без
тоже
ничего.
Вариант, если бы уже сейчас не было так, что туда предустановлены не наши. Вот вы говорите, не надо ничего людям навязывать. Ну, понимаете, сейчас им это навязывает просто другая страна.
Вот понятно. Вот человек прислал смс-ку 7675, Рутюб и сейчас работает. Ну да, наверное,
работает,
да,
конечно, работает. Да, конечно, работает. Просто аудитория у него
41-46, мы сами решим, как нам удобнее, вы уж извините. Господи, ну мы же ровно об этом и говорим. Решайте сами, не надо просто говорить и переворачивать всю эту историю, значит, под углом, что, о, кто-то там опять где-то там в каком-то там Кремле там условном собрался, написал и решил, что вот теперь вы будете пользоваться только этим. Да не так все это, не так, ребят. Вот конечно. Чем хотите, так и пользуйтесь, да, а здесь все-таки в приоритете должны быть российские какие-то компании.
Вы когда
компании.
Покупаете телефон, и там уже предустановлен Google, Facebook и прочее, и нет никакой альтернативы, и никаких российских приложений. Это вы решили? Это за вас решили, не надо обманывать себя.
Давайте еще пару звонков, да, и потом поговорим о другой новости минувшей недели. Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер, да. Роман, Маргарита.
Да, добрый.
Очень рада звонить, это Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, если позволите, немножко не по теме задам вопрос.
Давайте. Но,
да, буду очень признателен за ответ. Я думаю, нас всех обескуражила новость о безвременно ушедшем Никите Исаеве. Это немножко странное, как мне показалось, было освещение.
Царство небесное.
Да-да-да, Царство Небес, не к вечеру быть. Вот, и поэтому хотелось бы пару слов от вас услышать по этому инциденту, да, вот, печальному. Да.
Ну, кто, ты, я?
Что тут сказать? Ну, ты знаешь, я могу сказать, что я практически не была с ним знакома. Царство Небесное, молодой мужчина, 41 год умер, ты ближе был с ним знаком, мне кажется.
Да, я его знал, да, достаточно долгий промежуток времени, он участвовал там в моих программах, когда я работаю еще там на ТВЦ, мы с ним спорили регулярно. При этом он каждый раз после программы там заходил ко мне в гримерку, пил со мной кофе и делился там своими планами. Последняя наша встреча с ним была, ну, несколько месяцев назад. И он же просто в бешеном совершенно темпе существовал в последние вот эти вот годы. Да, туда-сюда ездил по всем регионам России. Он основал там свое движение. У него были огромные там планы на выборы, которые будут там в Государственную Думу и так далее, и так далее. Мне кажется, что просто, ну, сердце не выдержало, вот и все. Такого бешеного темпа. 41 год это вообще не возраст, да, там еще дети остались. Да, поэтому это трагедия в любом случае.
Я так думаю, что слушатель, который задает вопрос, он, видимо, имеет в виду какие-то там теории заговора, да, что что-то его убили или отравили. Я не верю
да
в такие
нет,
вещи.
Да нет, ну это, слушайте. Да, ну
я,
вот,
я хорошо знаю, как функционирует наше государство, и многим многое вызывает изумление, и со многим я не согласна, вот в том числе и в этой программе мы сейчас это обсуждали, но такими вещами наше государство, слава богу, точно не занимается.
Денис пишет, ну если Яндекс не хуже Гугла, то почему Гугл запрещают? Ну вот
да
на каком языке,
Google,
вот мне просто понимаю, интересно, Денис, на каком языке вам сказать и еще, ну я не знаю, 26-й раз повторить то, что я уже говорил. Ну давайте там, хотите по-турецки вам скажу, хотите там, я не знаю, на английском, вот Маргарита скажет вам с американским акцентом. На каком еще языке? Никто ничего, Денис, не запрещает. Нравится вам Гугл? На здоровье, оставайтесь с Гуглом, спите с ним в обнимку. Не нравится Google, люди будут пользоваться Яндексом.
Я приведу аналогию, можно?
Давай.
Вот вы заходите сейчас в магазин, да, и вы видите, что на всех самых главных полках, на самых удобных полках стоит только европейская курятина, например. Ну, она сейчас у нас запрещена, ну, раньше, да. Вот только куриные окорочка от европейских производителей. А российские куриные окорочка, которые ничем не хуже, а во многом даже лучше, к тому же они российские, они задвинуты куда-то очень далеко, чтобы до них дойти, нужно повернуть за угол, а еще потом три поворота, а еще потом через эту полку чуть ли не перевернуться, и только там их можно достать. Вот сейчас это выглядит так. А закон, если я его правильно понимаю, если он сделан так, как он должен быть сделан, то он призван сделать так, чтобы на самых удобных и хороших полках стояла российская курятина. А курятину вот эту вот из Европы тоже можно было бы купить на здоровье, но она была бы чуть дальше.
Хорошо, помощник Владимира Путина Андрей Белоусов назвал три составляющих для роста российской экономики. Он заявил, что необходимо снижение ключевой ставки, улучшение инвестиционного климата, обеспечение бизнеса кадрами и новыми технологиями. У меня такой вопрос, вот, а ты как считаешь, вот что нам нужно наконец сделать для того, чтобы у нас, ну, действительно, там, я не знаю, экономика пошла в рост, потому что вот годами говорим об одном и том же, и при этом топчемся, и все никак не можем сдвинуться с мертвой точки. Почему? Почему?
Ты знаешь, я не экономист, я такими материями, как Андрей Белоусов, не оперировать не буду, потому что я не знаю.
Да, да? Я не про ставки.
Я тебе скажу, что, на мой взгляд, не дает развиваться нашей экономике как обыватель. Угу. Нашей экономике не дает развиваться страх.
Страх?
Да. А почему страх? А страх, потому что наша судебная, правоохранительная система, наша административная система устроена так, что люди боятся заниматься бизнесом. Посмотри, на каком столпе стоит экономика Соединенных Штатов. Экономика Соединенных Штатов стоит на столпе вот этого малого бизнеса, вот этих вот ларёчков, парикмахерских, закусочных и всего вот такого малюсенького, точечного, чем пронизано, это и есть легкие Америки, да, вот эти маленькие альвеолки, которые в легких, за счет чего дышит этот организм.
Почему мы не идем этой дорогой?
Ну, потому что...
Ну, сколько можно говорить о том, что хватит сейчас... кошмарить бизнес, да. Давайте будем развивать малый бизнес, средний
вот
и так далее.
Человек,
да, и что?
Откроет сейчас ларек, да, и он уже заранее знает, что если он откроет ларек, хозяин соседнего ларька обязательно найдет себе родственника где-нибудь в каких-нибудь органах, который обязательно докопается, что называется, до его ларька. И вообще непонятно, каким уголовным делом это закончится. И может быть оно и развалится, но пока оно развалится, гулика полтора, он в СИЗО просидит. Я не понимаю, почему нельзя сделать несколько элементарных вещей для того, чтобы это прекратилось. Как минимум, запретить помещение в СИЗО по экономическим преступлениям. У нас часто говорят о том, что это не рекомендовано. Но наши люди не рекомендовано не понимают. Понимаешь? Ну, что значит не рекомендовано? Одним рекомендовано, другим не рекомендовано. Вот ради моих, мои интересы важнее, сейчас мы засунем этого ларёчника в СИЗО. Это же не запрещено запретить. Пока это не будет запрещено, хотя бы только это. Страх не пройдет. Дальше. Административная гильотина, о которой заявил Дмитрий Медведев, правительство и прочее. Я с нетерпением жду ее результатов. Действительно, прошло еще очень мало времени. Я знаю, в том числе людей, которые этим занимаются, они действительно этим занимаются. Но это, Ром, это безумие, какие ГОСТы, СНИПы, правила у нас сейчас существуют в государстве. Их какое-то немыслимое количество, их сотни тысяч, одни противоречат другому, не отменены еще с советских времен. Дико, ты знаешь, я пыталась в Сочи на участке земли, где стоит дом, который построил еще мой дедушка, наш старый дом-огород, вот там в огороде мы построили такой маленький ресторанчик. Ну, собственно, ты,
да,
там,
я
ты
увидел,
там был, да,
да,
ты знаешь. Да. Вот. И я пыталась развивать этот ресторан, а я такая перфекционистка, знаешь, отличница, мне все нужно делать по правилам. Я пыталась соблюсти все правила и все предписания по ресторанному бизнесу в России. Это невозможно. Это невозможно даже не потому, что ты вылетишь в трубу, а потому что, соблюдая одни предписания, ты автоматически нарушаешь другие, потому что эти ведомства, которые их наплодили, противоречат друг другу, и бизнес вести в такую ситуацию просто невозможно.
Вот, Рит, люди пишут, ну хорошо, да, а что об этом люди, от которых зависит принятие решений, не знают? Вот человек пишет, Игорь Утюж, налоги надо снизить для малого бизнеса или убрать совсем, а кому выгоден страх? Там, меня там душит смех, пишет Ефим Герц, да. Ну, вот у меня такой вопрос, да. Люди, от которых зависит принятие решения. У тебя же есть доступ там к определенным людям, которые могут принимать решения. Они же знают, какой дорогой надо идти, почему все это остается вот в том виде, в каком существует.
Потому что бюрократия, знаешь, она как Черное море. Черное море самоочищается, а бюрократия самозащищается. Ой, это... Бюрократия защищает сама себя. И пока не будут приняты на самом верху жесточайшие решения, не рекомендации, а жесткие решения в виде прямых запретов и уголовной ответственности за их нарушения, посадил человека в СИЗО по экономическим преступлениям, идешь в тюрьму сам. Выпустил какие-то идиотские новые правила, ограничивающие права и возможности ведения малого бизнеса. Ну, как минимум уволен, без права занятия государственных позиций
еще на 20 лет.
Ну, так
мы тоже далеко не уедем, и получится, что потом нам действительно будут какие-то нарушения, но побоятся подойти, собственно, к этому человеку, потому что или уволят, или посадят.
Нет, я сейчас не говорю о том, что за нарушение не нужно предъявлять претензии. Я сейчас говорю о том, что основа этих претензий, то есть административная база, список этих указивок, он как минимум не должен пополняться, и он должен быть очень-очень сильно прорежен. Их должно быть меньше. Сейчас выполнить все эти требования невозможно физически.
Давайте послушаем звонки, да, послушаем, да. Добрый вечер. Да,
алло.
Добрый вечер. Ну, добрый как вам, вечер. Да, как вам вариант, что мешает рывку нашему экономическому рывку страх?
Да не, ну это однозначно так. Есть, это здесь даже не о чем говорить. Ну, я совсем немножко по-другому. Я вот хочу задать вопрос вот Маргарите.
Задавайте.
Вот она сказала, что вот в Штатах там очень плохо готовят. Хочу сказать, у меня родной внук, там сам москвич, и он москвич. Кончил 10 классов, вот в этом году весной. И вот у него зашел разговор, мне сын звонит. Говорит, спросил у него, когда началась Великая Отечественная война. Он ляпнул, говорит, в 17 веке, и что-то такое, такой цвет нет. Я просто ошалел. Я говорю, Игорь, как же так? Ты чем с ним занимался? Он вообще... Это, а вы говорите про какую-то Америку. Ты человек вообще не францы попутал. Вообще непонятно, о чем он вообще думает и как их учат. И, кстати, 9 класс он закончил так, что его взяли в 10. Сейчас в 11. Ни разу нигде не сидел, и ни разу никаких замечаний не было, что он там... очень плохо учит.
Понятно, спасибо, да. Проблема эта есть у нас, она безусловно, да. Мне понравилось выражение, рамсы попутал. Да, следующий звонок, да, добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте, просто мне здравствуйте. Вот тут говорили, что нужно с молодежью разговаривать на ее языке. А у меня вот вопрос, вот фильм «Крымский мост», он вообще чему учит? И почему такой негатив в интернете?
Ну, вы его посмотрите и поймете, чему он учит. Только вчера... мне один известный человек, который его посмотрел, написал, что он в конце расплакался, настолько он его растрогал. А негатив в интернете, есть негатив в интернете. Интернет давно уже, как мы об этом полпрограммы говорили, не в наших, собственно говоря, руках. Я имею в виду, что повестка в интернете, в большей его части, она совершенно не патриотическая, она против всего, чего бы то ни было, что направлено на защиту государства, давайте называть вещи своими именами. Тем более, если там фигурирует мое имя. Это же сразу просто достаточно почитать, чего мне пишут в Твиттере, особенно начиная с 2014 года, когда, собственно говоря, мы вернули Крым, и мои позиции были известны. Ну, это, меня это совершенно не удивляет.
В первую очередь, не заинтересованы в развитии малого бизнеса, фермерства, предпринимательства, монополии. Монополисты в силу своей природы будут душить конкурентов, но власть в нашей стране принадлежит именно монополиям. Анна Головко, поздравьте, пожалуйста, Маргариту с рождением третьего ребенка. Она такая умница, все уважают ее. Анна Зарай, подпись.
Спасибо большое.
Да, ну вот кому-то не нравится фильм, не нравится.
Я знаю, что, если ты позволишь, вот я приведу пример по поводу страха, да?
Да.
Говорят, при чем тут страх. Вот пример. Один мой знакомый, значит, у него был ларек. И чтобы этот ларек функционировал, много лет подряд он платил взятку человеку из правоохранительных органов, который приходил проверять. Если бы он этого не делал, ларек бы его давным-давно закрыли. Значит, на какой-то, на 6-й или 7-й год мысли в голове у этого одного и того же человека изменились, и он... этого вот владельца ларька моего знакомого, собственно говоря, за эту взятку арестовал, и человека в итоге посадили.
Прекрасно.
Ну, то есть, ты понимаешь,
это
и так не так, и эдак не эдак. Если бы он ее не платил, то его бы посадили за что-то другое, за незаконное там ведение предпринимательства, за какие-то нарушения, или как минимум закрыли бы ларек. Взятку дал, то есть это невозможно в системе, в которой все устроено так, вести бизнес невозможно, по-честному, ожидать рывка тоже не приходится.
Угу. Марго еще и красавица, пишет кот в телеграм-канале, да, у нас, к сожалению...
Коту привет.
Коту привет, да. У нас, к сожалению, огромное количество звонков.
К счастью, почему, к сожалению?
Нет, я, к сожалению, что я не могу вывести всех этих людей в эфир, потому что одного часа мне категорически мало. Уже Евгения Волгина пришла в студию, опять смотрит на меня, значит, сурово, чтобы мы уступили ей место, вернее, новостям в эфире. Маргарита, ну я хочу сказать спасибо от радиостанции «Говорит Москва». Пообещай нам, пожалуйста, сейчас, что ты к нам еще придешь, потому что огромное количество вопросов, огромное количество количество звонков, да, я подготовил целый список, да, я же тебе его даже показывал, да, видишь, я говорю, какую стопку я подготовил, но я что-то не успеваю за этот час поговорить, на самом деле, на все темы, на которые хотел, к сожалению, но тем не менее. Евгения Волгина, новости на «Говорит Москва».